И мы с вами его еще раз прочтем. «Пусть Бог, источник надежды, исполнит вас радостью и миром через вашу веру, чтобы вы преисполнились надеждой в силе Духа Святого». Пусть Бог, источник надежды, исполнит вас радостью и миром через вашу веру, чтобы вы преисполнились надеждой в силе Духа Святого. Источник надежды, я так назову сегодня на проповедь мою, источник надежды, где он, как он и про что это вообще. Когда мы думаем о надежде, вере и любви, то обычно, ну, большинство людей себе представляет какое-то такое спонтанное, наверное, состояние, чувство, что ли, которое мы иногда испытываем. Ну, то они уходят, то проходят, вот я надеюсь, не надеюсь, там, как люблю, не люблю, что-то вроде верю, вроде не верю. Мы ориентируемся скорее на, ну, на некие самочувствия, которые приходят, уходят, ощущения. Вот в библейской перспективе это совсем не так, потому что в библейской перспективе надежда, вера и любовь – это на самом деле путь быть человеком, который реализуется в отношениях. Это то, какими нас Бог создал. То есть мы всегда в этом мире, в обновленном мире, мы будем жить надеждой, верой и любовью. То есть фактически быть человеком, быть свободным, быть тем, кем задумал тебя Бог, это жить в надежде, в вере и в любви. Это скорее способ строить отношения, способ действовать в этом мире, способ смотреть на вещи, в общем, быть человеком. И это, ну, быть человеком, как мы знаем, это быть в отношениях, прежде всего с Богом, с собой, другими. В этом наш образ и подобие Божьего. Возможности, да, выходить за пределы себя, возможности взаимодействовать, любить, творить, надеяться. То есть быть в отношениях, как сказать, осознанно во всех измерениях. И вот когда мы действуем как люди или живем как люди, отдаем мы себе отчет в этом, не отдаем, понимаем ли мы, не понимаем, мы всегда постоянно возлагаем на что-то надежду, всегда постоянно чему-то доверяем, то есть практикуем нашу веру и всегда что-то любим. То есть направляем все наше существо, силы на что-то. И это в Библии не столько про чувства, а про направленность всей нашей жизни. То есть фактически надежда, вера и любовь – это то, куда я направляю свою жизнь и как я проживаю свою жизнь. Ты не можешь не надеяться, ты не можешь не любить, ты обязательно что-то любишь. Другими словами, опять же, в Библии, да, когда речь идет о любви, то основное и главное слово, оно не про то, что я чувствую по поводу того, что, например, другого человека. Любить другого человека – это желать ему блага и действовать во имя его блага, несмотря на то, что я чувствую при этом, что я думаю при этом там, и так далее. То есть вот надежда – это не просто какое-то ощущение, это состояние, направленность нашей жизни, это наш выбор, если хотите, это наш способ вообще быть. Без надежды нас просто нет. Ну и когда нам не на что надеяться, конечно, крайний вариант, мы о нем еще поговорим сегодня обязательно, я это все заворачиваю на себя, ну это то, что Библия называет, да, эгоцентризмом, эго, как хотите называйте это, когда, собственно, это все ведет к смерти, я могу ведь надеяться только на себя, верить только в себя, любить только себя, в конце концов, жизнь я могу и так завернуть тоже, и это тоже, но это все равно будет надежда, это все равно будет вера, это все равно будет любовь. Ну, на что люди надеются? Наверное, примеров можно миллион приводить, да? Ну, надеемся на чудо, на себя, как я сказал, там, да, на, там, не знаю, на закон жизни мы надеемся. Библия говорит, на знания человек может надеяться на свои, там, на коней, на колесницы, на деньги, на завтрашний день, на каких-то людей, облеченных властью, там, на лидеров, на кого-то, да, на любовь надеяться, ну и так далее. И все вот эти разные виды надежды, уровни, если хотите, они в одном человеке соединяются, и получается такая вот как бы путаница, что ли. Ну, там, условно, это реальный случай, когда я вижу профессора, кандидат наук, который боится переходить дорогу, потому что черная кошка перебежала ее. То есть, вот смотришь на этого человека, вроде взрослый, вроде как-то академик, вроде все знает, вроде. Ну вот в нем сочетание очень странных надежд, да? То есть он надеется, что он понимает, как работает там, не знаю, атомные частицы, и при этом он боится перейти дорогу, потому что есть какая-то там, да, примета, закон жизни, духовная сила, или там что он, чего он там на самом деле. Он надеется, что если он не перейдет ее, значит в его жизни там не будет что-то разрушения или еще что-то. А мы можем надеяться, ну, я не знаю, там, верующие родители, которые надеются, что все будет хорошо, вот главное, чтобы ребенок в храм ходил, молился регулярно, там, вот, у него в жизни будет все хорошо, вот, давайте мы его, вот, да, и вот, значит, потом как разочарование, что что-то как будто вот чего-то не хватало, вроде все хорошо было, ну, там, ленивый человек, Библия говорит, что он, собственно, надеется, там, ну, условно, выиграть миллион в лотерею, решить все свои проблемы, ну, то есть мы постоянно на что-то надеемся. И уже была эта фраза сказана, что вот, собственно, человек без надежды, он умирает. Есть такой человек, был, вернее, такой человек, Виктор Франкл, основатель логотерапии, так называемое лечение смыслом или лечение словом. Он еврей, сам прошел концлагеря. И он в своей книге, в своих книгах и в своем подходе с работой с людьми об этом говорит. Он видел людей, которые, находясь в ужаснейших условиях концлагерей, если у них оставалась надежда хоть на что-то, неважно на что, в принципе. То есть кто-то надеялся на то, что когда он выйдет отсюда, он вырастет герань на подоконнике, и весь смысл его был оставаться живым, чтобы вырастить эту герань. Кто-то надеялся, ну, встретиться с родными, близкими, потому что, конечно, они не знали. Вот. Ну, и он сам, Виктор Франкл, выжил и потом писал книгу об этом и, собственно, создал целое направление работы. То есть человек, потерявший надежду, он просто сдается и он умирает, потому что больше не на что надеяться. Даже призрачная надежда, она как-то теплится, дает человеку какое-то желание куда-то двигаться, собственно, жить. То есть жизнь без надежды перестает быть жизнью. Ну, и когда мы говорим об этом слове «надежда», ну, что такое надежда? Ну, наверное, много разных определений есть. Ожидание чего-либо, да, желаемого, ну, и соединенное с уверенностью, что возможность получить это, ну, или возможность осуществления этого. Я что-то хочу, что-то желаю, и в надежде есть уверенность, что это каким-то образом возможно осуществить. И вот это вот состояние, оно заставляет меня, ну, как-то там жизненные силы напрягать, там, я не знаю, пальцы скрещивать, кого молиться, кого действовать, еще что-то. Но сама эта способность надеяться, то она уходит корнями вот в саму сущность нашего человеческого естества. Ну, вот желание и надежда. Если желание связано, ну, надежда связана всегда с нашими какими-то желаниями. Мы, конечно, всегда все что-то желаем. И вот в этом месте, которое мы с вами прочитали, то «пусть Бог источник надежды исполнит, да, вас радостью мира», то вся эта глава, собственно, ну и вообще послание римлянам, говорит о том, что как через Христа исполнилась надежда Израиля на то, что Бог прославится во всех народах, что Он будет возвеличен, что Он назад вернется в Израиль. Но путь, которым осуществил Бог это, он отличался от представлений Израиля. Бог сделал вот эту единую общину между из Израиля и язычников, а не возвысил там одних над другим, как они ожидали. В общем, то, каким образом Бог реализовал эту надежду, отличалось от того. И первым израильтянам было очень сложно понять, то есть они надеялись на то, что сила Божья вернется, и у них была. Но то, как она вернулась, и то, что Бог сделал через Христа, выходило за рамки их представления о том, как это все должно исполниться. И они много потом, да, там, веков, да, может, первый пару особенно, первый век особенно, об этом много говорили, пытались осмыслить и понять, как же вот эта вот надежда Израиля реализовалась каким-то таким удивительным образом, как-то не вписывалась в их желания. И этих желаний не было, как бы они, в их ожидания немножко не соответствовали тому, что Бог сделал. И вот эта фраза сама здесь, да, «пусть Бог – источник надежды», в оригинале вот эту саму фразу можно перевести «Бог, производящий надежду в нас». Вот так можно перевести ее. «Пусть Бог, производящий надежду в нас, наполнит вас радостью и миром через вашу веру или доверие, да, через ваше доверие, чтобы вы изобиловали надеждой силой присутствующего у вас Духа Святого или Святого Дыхания, Святого Присутствия». Можно так это все перевести. И вот получается следующее. Бог, производящий надежду в нас. Ну, когда мы говорим о человеке, то есть если мы поговорим о нас с вами, то мы, собственно, отключились от Бога как источника главного надежды. На что мы надеемся? Ну, в основном, конечно, мы надеемся на себя или на какие-нибудь глупости вокруг нас, которые почему-то должны по нашему желанию как-то организоваться так, наша жизнь. Ну, мы надеемся, что мир изменится, мы надеемся, что люди станут добрее, Мы надеемся, что наконец все поймут, как нам одиноко, и кто-нибудь в конце концов восполнит нам эту нужду. Мы надеемся, что кто-нибудь увидит наши нужды какие-нибудь там, не знаю, финансовые, придет и даст нам столько денег, чтобы у нас больше проблем не было. Мы надеемся, и вся наша надежда, она куда-то вот туда уходит. Ведь идея-то вся была, что как вы можете Богу доверять и надеяться? В общем, вы можете надеяться на себя. Помните, Адам и Ева, там вопрос добра и зла, кто вы, что вы. И получается, что вот основная ложь в нашей жизни, то она заключается в том, что не Бог в нас надежду производит, не мы источник, а мы становимся источником нашей надежды. Но знаете как, мы не можем себе позволить, чтобы провод, который не воткнут в розетку, если мы хотим, чтобы мы как люди существовать, ну условно представим себя как какой-то прибор, нам нужно откуда-то подпитываться постоянно. То есть само это желание, эта энергия, это есть, и поэтому мне нужно это в розетку куда-то втыкать. То есть если это не мои отношения с Богом, тогда я пойду куда-то и где-то куда-то буду периодически это втыкать в надежде, что я получу то, что я хочу. Ну, в одном месте там вообще ничего не работает, в другом месте перенапряжение, в третьем еще что-то, десятое там, да. Мы горим, перегораем наши провода, наша жизнь, но мы по-прежнему продолжаем эту вилку нашу в жизни куда-то тыкать и все чего-то искать. Ну, ищем-то мы чего? А ищем-то мы вот этой силы, о которой здесь написано. Да? И вот этот наш эгоцентризм, своеволие, упертость в своем видении мира и результаты, которые мы хотим видеть, собственно, это источник нашей ложной надежды. Библия об этом много-много-много говорит в разных вариантах. Буквально на днях я прочитал, есть такой Андрей Лоргус, и у него на Фейсбуке, на его страничке он написал такую фразу, ну, там слова определенные, и вот я их прочитаю для нас. «Обычно смирению противопоставляют гордость, но есть еще что-то. Сегодня человек не горд, он мал и унижен. Сегодня герой дня – маленький человек, и он не горд. И если он религиозен и верит в Бога, то не смирен, как правило, он слепо автономен, в его жизни нет места Божьей воли. Всюду человек считает нужным действовать сам и только сам». Да? И вот как-то я об этом размышлял тут недавно с некоторыми людьми. Вот о маленьком человеке, о нас, таких самодостаточных, автономных, которые постоянно по жизни двигаются с какой-то такой надеждой, что почему-то новый день, мы вот сейчас проснулись, и почему-то он должен быть обязательно по нашему сценарию выполнен. И мы уже прожили не один, не два, не десять, и не сотню дней, а тысячу. Но мы каждый раз упорно в своем таком своеволе, Библия это называет, эгоцентризме, мы по-прежнему как бы вот считаем, что надеемся, что наконец-то, ну вот сегодня, похоже, звезды сойдутся так, или что-то такое должно случиться, что день пройдет именно так, как мы хотим. Да? И вот эта наша псевдоавтономность такая, вот эта самодостаточность, мелочность. И большинство из нас, собственно, не дерзает выходить дальше, чем там какой-то нашей обыденности, повседневности. Мы там хотим наладить какие-то свои дела, свои отношения, что-то там. Нам, в принципе, немного, как говорится, и надо. И у нас через это создается ощущение, наверное, ну, контроля того, что там как-то мы чего-то в жизни получается. Ну и вот эта надежда, как он здесь пишет об этом, да, что герой – маленький человек, и вот это часто выдается за какое-то псевдо вроде как смирение, псевдо того, что так вот Господь хочет, чтобы мы жили. На самом деле, как раз Павел-то про другое здесь немножко пишет. В его великой картине «Бог, если пусть Бог, да, производит вас надежду, и Бог, производящий вас надежду, чем он вас наполнит-то?» Ну вот, собственно, вопрос так стоит. Как проверить, на что я надеюсь, или как увидеть то, на что я надеюсь, не теоретически, а практически? Как вот я каждый день свою жизнь реализую? Как я уже сказал, что надежда – это быть человеком. Это не какая-то там теоретическое согласие, ну, какая-то идея богословская. Это мой образ жизни. То есть надежда, вера и любовь – это мой каждодневный образ жизни. Я всегда живу, да, доверяю чему-то, всегда на что-то надеюсь и всегда что-то люблю. Всегда, это как практически я живу. Очень хорошо как бы теоретически сказать, что я надеюсь на Иисуса Христа, там, на все, что Он сделал, или там, я доверяю Богу. Но, собственно, наша повседневная жизнь, она все как бы на места расставляет. Вот почему мы не очень любим как говорить о себе, лучше говорить о чем угодно, там, о мире, который должен измениться, о проблемах вокруг, только не себя трогать. Потому что как только я честно так посмотрю на большую картину своей жизни, на повседневную возьму, вот там все обнаруживается, что мы, собственно, не любим, не хотим видеть, и поэтому в нашем таком вот этом автономии, эгоцентризме. Мы, конечно, будем оправдывать свой образ жизни, мы всегда объясним, почему мы делаем то, что мы делаем, мы всегда объясним, почему нам можно то, что другим нельзя. У нас всегда достаточно аргументов, библейских мест, теорий, чего угодно. Но вот здесь интересно, что он говорит, только Бог, который производит своей силой присутствие в нас, вот эту подлинную надежду какую-то, а результат-то часто может выглядеть не так, как мы представляем, как и израильтяне и не совсем представляли, как же Бог так вот семью-то Израиля восстановит. Но вы знаете, что здесь очевидно, что ли? Что Бог, когда Он надежду производит, Он нас наполняет какими-то двумя вещами, и здесь радость и мир появляются. Понимаете, в чем дело? И Иисус об этом очень просто как-то говорил. Он говорил, по плодам их узнаете их. Ну, любое дерево, как мы узнаем. Ну, если мы там не какие-то агрономы великие, по семени не знаем, то ну, дождаться плодов надо. Вот, собственно, здесь радость и мир как результат работы Духа в нас. Радость и мир, вот эти две вещи. И вот это, знаете, на что такое радость и мир? Опять же, это не некое, а, ну, как сказать, состояние такое, знаете, как выразиться-то с кафедры покультурней. Ну вот состояние, когда мне ничего не надо, я где-то в какой-то нирване нахожусь, и вот я что-то такое над землей летаю, и немножко таким, знаете, благостным, благостное такое состояние, иногда таких людей радостных встречаешь, и как-то подозрительно не хочется ближе как-то сходиться с ними, потому что их радость, их благость какая-то такая, она как будто как не настоящая, она может быть покрыта лоском какой-то религиозности, сленга церковного, но как будто что-то тут, как будто ощущается вот здесь подделка. Вот в Библии радость и мир – это активное состояние сердца Божьего, которое принимает жизнь и Бога, действующего во имя жизни. То есть вообще, фактически радость и мир – это активная позиция человека, который живет, не боится жить и при этом понимает, что ли, или как сказать, понимает не здесь, а сердцем принимает сам факт то, что он не понимает, что происходит в жизни до конца. И его надежда заключается в том, что Бог что-то такое делает. Сейчас я чуть позже об этом тоже скажу, что я надеюсь, что Бог, собственно, лучше знает, что в жизни происходит, и я могу ему доверять и практиковать свою веру. То есть радость и мир – это не отстранение от того, что происходит в жизни, а наоборот, это вот состояние человека, которое находится в самой гуще событий. Ну, такие вот, как Павел, там, сидит в тюрьме, там, словословие, какие-то радостные песни поет, думаешь, Павел, как-то вот... И видно, что человек полон жизни. Вот радость и мир – это состояние вовлеченности в жизнь, это любовь к жизни, если хотите, это направленность всего меня на жизнь, это доверие того, что жизнь сильнее смерти, это доверие того, что Бог умнее всех умных в этом мире, это доверие в какому-то, да, это практика доверия, опять, доверие не теоретическое, я доверяю. А если Бог, так сказать, на моей стороне, а не на стороне власть имущих, тогда мне нечего их бояться, я иду и действую в этом мире, если, ну, и так далее. То есть радость и мир, как результат работы Духа, а жизнь, мы с вами об этом говорили много раз, да, жизнь – это вот что-то такое активное, постоянно умножающееся и постоянно движущееся. Вот жизнь, семя, там еще что-то, это какая-то энергия, что ли, это что-то, что приумножается. Вот, а не ограничивая жизнь, она будет, там, растение, еще чего-то, оно будет расти, оно будет всегда приумножаться. И поэтому радость и мир, которые как бы должны меня там спрятать где-то в стенах там, условного монастыря или какой-то благости религиозной, и я не касаюсь происходящего в мире, ну, каким-то там особенным образом соединен с какими-то духовными источниками радости и мира и просто блаженно тащусь по жизни, но это немножко не библейская, конечно, картина. Да? То есть библейская картина – это радость земледельца, если хотите, посадившего да, урожай и ожидающего всходов. Это спокойствие и мир от того, что даже если этот урожай не вырастет, ничего страшного, потому что Бог жизни каким-то образом восполнит эти нужды другим образом. Это активная позиция, где человек рискует, да, идя на близость, идя на какие-то отношения, идя на близость с Богом, с другими. Человек, который не боится ошибаться и так далее, и так далее. Ну и, собственно, вот проверять себя очень просто, как, насколько я понимаю, каков плод нашей надежды, чем она наполняет, каков ее результат. Ну, собственно, и все. То есть радость и мир, то есть насколько мое состояние, человеческое состояние, оно вот преизобилует, как здесь написано, да? оно преизобилует радостью и миром. И вот это слово «мир» – это не отсутствие какого-то напряжения внутреннего или там вопросов или еще что-то. Это больше про целостность, про то, что все находится под контролем и в какой-то гармонии, чтобы вот, чтобы не закатывали мы в асфальт, все равно жизнь пробьется сквозь этот асфальт. Какие бы концлагеря не строили мы, чтобы убить всех, все равно мы не убьем всех. То есть это вот, это про что-то вот, вот из этого, из этого, из этой области. Ну, возникает вопрос, путь надежды, он тоже тут, тут как бы очень написано об этом, ну, практически как это выглядит. То есть если Бог источник надежды, и он что-то там в нас производит, производящее надежду, потому что сами мы плохо с этим справляемся, наполняет радостью и миром, это наше мерило. Как? Через вашу веру, то есть путь, каким образом это делать? Через доверие Богу, кому-то или чему-то еще, путь, по которому мы взаимодействуем с Богом. Если я говорю, что я доверяю, то, опять же, вера в Библии – это активная позиция. Большинство мест, где говорится о вере, когда я проповедовал об Иакове, мы с вами говорили там о четырех словах Библии, которые говорят о вере. То есть все наши теоретические размышления о надежде, они, в общем-то, разбиваются про, или наоборот, возрастают. То есть, ну, в практике, потому что если ты надеешься, доверяешь, что возможно, ты начинаешь действовать, а действовать – это вера. Это активное состояние моего, когда я доверяю, двигаюсь вперед, когда я считаю, что несмотря на все безумие, которое происходит в этом мире, да, вот, что любовь, она сильнее, чем ненависть, что, да, там, я не знаю, все в мире говорит, что нет. Вот люди, когда имеют автоматы, люди, которые ненавидят, они вроде как управляют миром. Ну нет, настоящие вещи в мире, если я верю, тогда я иду, действую и люблю то, что делал Иисус. Да? Казалось бы, ему говорят, ну давай, его несколько раз пытались сделать царем, как вы знаете. Ну слишком уж сила его могущественная была. Как бы ее подчинить бы так вот, целям бы политическим бы, хорошее ведь бы можно было устроить-то. И денег бы Иисусу побольше, и он бы там весь мир перевернул. А он с сильными мира не икшается, туда не идет и в этом направлении даже не думает. Он продолжает любить, он идет в жизни людей, прикасается к их, несет им надежду. Надежду на то, что Божья сила или сила Божьего царства, культура царства, если хотите, этика царства, она отличается принципиально от всего того, что происходит в этом мире. Понимаете, в чем дело? И проблема-то как раз в том, что мы-то так все очень хорошо примерно себе представляем, чего мы хотим и как все может выглядеть. Проблема в том, что силы нет. У нас мы так теоретически-то мы расскажем, особенно другим, как они должны жить-то. Ну а если взять нашу жизнь, и вот здесь мы опять видим, что да, пусть Бог, который производит надежду, как он производит, как мы узнаем, что Бог производит? Вот радость, мир, мы доверяем, мы практикуем раз, два и больше, растем в вере, как Библия говорит. Ну, надеждой какой мы преисполняемся? В силе Духа Святого. Сила не наша, она не от нас, она не от того, что... И вот эта сила, которой так не хватает в наших словах, поступках, сила любви, сила царства. Вот Иисус, ну ведь он учил, ну таких учителей, ну сколько их было? Тысячи, с большим именем и лучше его, выглядящие и известные. Вот, ну что-то его отличало от всех этих людей. Написано, что он учил как власть имеющий, была какая-то сила в нем. И дело не в исцелениях. Вот если бы мы сейчас исцеляли, мы бы тогда бы люди вокруг. Да нам нельзя такую силу давать, потому что мы с ней, собственно, не знаем, что делать. Мы бы ее опять в своем эгоцентризме и своей воле, только для себя, для своего там, амбиции, авторитета бы использовали. Понимаете, сила царства, она в чем-то другом. Она не вот в этих всех вещах. Вот хорошо, вот когда вот там мы слушаем про апостолов, они исцеляли. Понятно, люди уверовали. Да нет, ну, во-первых, не всегда за Иисусом уверовали все, кто видел чудеса, наоборот, по-разному объясняли, и еще озлабливали, да, злости больше появлялось, или те, кто ели хлеб обязательно. Нет, совсем не так. И вот это переворачивает вот все наши надежды, собственно, с ног на голову, потому что надежда царства, а мы вспоминаем сегодня же в контексте Рождества вся эта история, что вот какой-то там мальчик, родившийся непонятно где, на задворках цивилизации тогдашней, в каком-то там хлеву, он что-то такое принципиально изменит в истории, и не просто внешне изменит в истории, там, империю новую создаст, да, вот обычно рождение всяких великих там македонских и всех прочих, оно тоже обставлено там, и знаки были, и звезды сошлись, и то, и сё, и все знали, и понимали. Но самую принципиальную проблему, это же никто не может решить проблему, проблему смерти, а это значит проблему бессилия нашего. Ну нету, никто нам не может дать силу, ни физическое, ни какой другой. Уж тем более какой-то духовный, дать нам надежду. Ну, нас там пичкают всякими идеями, там, о политических вещах или там о материальных нам что-то обещает общество потребления, там зарабатывай больше, счастливее будешь или там еще что-то, но это все такие эфемерные вещи и надежды. Поэтому, собственно, опять мы возвращаемся к тому, что вы преисполнились надеждой в силе Духа Святого. Вот это вот, да, слово «дух», дыхание Божье, дыхание, которое, его присутствие, его личностное присутствие, оно каким-то образом наполняет силой, которая не имеет какого-то вот, ну, внешнего, что ли, объяснения. Вот, ну, как Мартин Лютер говорил, да, там, «на сём стою и не могу иначе». Слово «свидетель» потом в Новом Завете, оно становится словом «мученик», так оно и вошло. То есть, ну, когда эта сила в твою жизнь приходит, то вот как-то там не надо аргументов, там не надо ничего объяснять, там не надо что-то доказывать. Как появляется дерзновение, появляется вот эта вот радость и мир, о котором, и вот эта небоязнь жизни, что ли. Потому что всякое замыкание нашей надежды на себе, на своих планах, на чем-то там еще, оно обычно заканчивается плохо. Мы разочаровываемся и, в общем-то, раз пробуем, два пробуем, потом наши надежды уменьшаются, и мы, собственно, изолируемся вообще от отношений, с Богом, с собой, с другими. Поэтому что такое жить в надежде? Вот, так сказать, да, если подытожить это место, другие, которые в Библии говорится. Ну, первое, как я сказал, это активная позиция человека в жизни. Человек надежды – это человек, у которого есть энергия жить. Пусть она и ограничена сильно, она в концлагере, она может быть… Разные обстоятельства в нашей жизни могут быть, где мы не контролируем многие вещи. Если ты в концлагере, наверное, не самое лучшее место на что-то надеяться. Но это не обязательно отчаиваться. Что-то такое происходит. Вот активная позиция человека в жизни, который что сделал? Который принял свои границы и ограничения в возможностях. Ну, мы не боги, мы не все можем. Обстоятельства разные в жизни наши бывают. Ну, да, и вот наше представление о действительности, в своих амбициях, в своих возможностях управлять жизнью. Ну, вот, когда я активно занимаю позицию, но принимая при этом свои ограничения, границы, нам нужно вернуться в себя. Помните, как блудный сын, о котором сегодня упомянулись, он там пришед в себя. Нам вернуться в себя надо, в свою жизнь, в свою жизнь, да, сказать, не надо нам куда-то там бежать и что-то там лететь куда-то, где-то за углом есть какая-то надежда. Ее нет нигде, кроме Бога, который является источником этой надежды. Ну, надежда библейская – это не сидеть и бояться, что кто-то там не придет и что-то там у тебя не украдет, как ученики, которые надеялись, там, что они, закрывшись там дверь от властей, потому что они боялись, там кто-то там, фарисеи и все остальные могли прийти. Они вот закрылись там, как сообщество какое-то там внутри себя. Вот. Ну и каждый, наверное, еще лично внутри себя закрылся. Ну и вроде как там само собой как-то все должно организоваться, произойти, что дальше не делать. Это как раз путь смерти, а не жизни в библейском понимании. Вот всякое закрывание, убегание, всякое что-то такое вот прятание, как способ выжить или наполниться чем-то вот этим жизненной, божественной силой, обычно оно не работает. Вы помните, Иисус появляется, и для него-то стены не стены. Он через стены проходит, приходит. Что он им дает? Первые слова, которые он им говорит, какие? «Мир вам». Вот что им не хватало. «Мир вам». Он опять возвращает им надежду. Он говорит, да все, что было сказано обо мне, вы читали не теми глазами, видели не так, вот это исполнилось. «Мир вам». А потом он говорит, примите Духа Святого, я вас посылаю, как меня Отец послал. Не сидите в этом каком-то мире, да, а идите. Да, что это то, что пусть эта надежда, она будет в этом мире. Поэтому вот всякая надежда, которая нас куда-то там прячет, чтобы было как-то лучше, она не Бог источник этой надежды. Но жить в надежде, Библия говорит, это доверять силе Божьего присутствию. То есть опять и опять мы разочаровываемся в нашей жизни, неуверенность испытываем, недоверие, бессилие перед злом, перед обстоятельствами. И вновь вот надежда заключается в том, что в этом состоянии надо сдаваться и сдаваться Божьему присутствию, Божьему водительству, Божьему руководству. В этом весь наш повседневный духовный опыт. Ничего выдумывать не надо, собственно. А каждый раз, когда мы теряем почву под ногами, да, то нам важно спросить себя, чему я больше доверяю, или да, важно, чтобы все было по-моему, опять мое своеволие должно реализоваться, пусть с Божьей помощью, или Бог меня ведет к чему-то более полному и радостному. И это ведет нас вот как раз к следующему пункту, что надежда или библейское понимание жизни в надежде – это вот надеяться, это желать и понимать, что Бог действует и знает лучше, что есть благо для меня и мира. Что Божье благо, оно всегда выше, лучше, интереснее, плодотворнее, чем все наши представления о том, как все может повернуться. То есть Библия говорит, что, собственно, не видел того глаз, там, да, ни ухо наше не может себе, не слышало этого. И мы свои самые лучшие фантазии, которые у нас есть, и мечты, они даже не отображают всего того, что Бог делает, и что Он для нас готовит, и как Он действует в нашем мире. Другими словами, в нашей надежде всегда наша будет вот эта тварная ограниченность, что да, я надеюсь, что вот будет вот так. Но не в это, на это надо надеяться, а на то, что Библия говорит о том, что Бог верен, действует, верен нам, своему творению, действует, действует во имя блага, во имя жизни. И Он-то на нас всегда направлен, в отличие от нас. И вот это доверие Ему, оно выражается в чем? Ну, в нашем верном труде, в каждодневном каком-то, в послушании. Когда не на что больше надеяться, или, собственно, все остальное рушится вокруг нас, да, падает правительство, что-то там исчезает, здоровье уходит, еще какие-то другие вещи. Но вот это наше каждодневное послушание, верность малому, вот это и есть жизнь в надежде, а иначе наша активная позиция. Ну, наверное, в самом каком-то таком главном смысле это возвысится. Писание говорит нам, в Ветхом Завете есть пример, помните, там вот вы там на коней надеялись, на тех надеялись, в Египет пошли за тем, чтобы там союз заключить военный, и что у вас все будет хорошо, вот, а надо было на меня надеяться, да, не на то надеялись, как бы Бог говорит, поэтому и пожинаете сейчас. Надеялись, что кони у вас быстрые, ну, побежите на этих конях, надеялись то, ну, сказать, будете испытывать силу против себя, на которую вы надеялись. В общем, это возвысится над жизнью такого, знаете, мелкого человекоугодничества к жизни послушания Богу. Вот мелкое человекоугодничество такое, оно все время ориентировано на то, чтобы мы надеемся, что мир к нам начнет относиться лучше. А что подумают люди, скажут соседи, а как вот они оценят, а как вот это, здесь не сиди, туда не ходи, так не говори. И вот это человекоугодничество, там за ним страх большой стоит, мы же надеемся, что мир-то нас примет, все-таки нас не отвергнет. Мы настолько на это ориентируемся, но если бы Иисус на это ориентировался в своем приходе, то, что Он сделал бы, никогда не было. Он говорит, все, на что я ориентируюсь на оценку Бога в моей жизни и на послушание Ему. И вот если послушание Богу мне будет стоить всего, всей репутации, всего того, что вы обо мне думаете и так далее, я выбираю путь послушания Богу, Иисус говорит. Поэтому ученики там стоят вокруг Него, Он там про кровь, про какую-то свою, про тело, и они уходят от Него. Иисус в панике не бросается за ними, ой, пожалуйста, не уходите, как же я без вас. Он еще и оставшимся говорит, может, и вы хотите уйти? Да? А они Ему говорят, куда нам идти? Да? У тебя слова вечной жизни. Ну и последнее, если мы говорим, и Писание нам говорит, что если Бог производит надежду, и Он источник ее такой глубинный, настоящий, фактически источник нашей человечности, ну то наша задача очень простая – быть с Ним на постоянной связи, если так можно сказать, активно практикуя доверие, а уже мир и радость, они придут к нам как плоды такого образа жизни. Вот мир и радость, их не купишь за деньги, их не воспроизведешь никакими мантрами, какими-то особыми. Это что-то, что приходит, и это дар. Дар вот этого Бога, действующего в нас, который всегда готов действовать. Вопрос, куда розеточка наша подключена? Да, куда мы, откуда мы черпаем источник? Поэтому вот получается, что какие-то простые вещи каждодневные, которые мы часто игнорируем, то есть надежда обретается и живется, так сказать, в каждодневном дне. Да? Ну, вот, начинаем мы день наш. С чего мы его начинаем? На что мы надеемся? Есть ли у нас пространство, где мы подключаемся к этому действию Божьему, которое в нас Он готов сегодня произвести? Когда нас посещает отчаяние, еще что-то, куда мы бежим? К холодильнику заедать все это отчаяние? Или мы как-то вот пытаемся там соединиться, да, в этот момент с Богом, Богом надежды, когда наша надежда почти потеряна, да, куда нам идти? Вот Библия говорит, что Бог производит в нас эту надежду, Он источник надежды. Только туда, больше никуда. И при этом, как нам Писание говорит, нам не все надо понимать, как это все будет работать, еще что-то. Вот когда мы к этому источнику прильнем, когда там, находясь в поклонении и благодарении, я думаю, что часть того, как мы обретаем эту надежду, когда мы входим в Его присутствие, не пытаемся управлять им и понимать Его, а когда мы учимся поклоняться Ему, когда мы действительно склоняемся перед Его волей, силой, когда наше своеволие, вот это мелкое человекоугодничество и все, что так нас, собственно, каждый день настигает, каждого из нас, оно как бы теряет свою привлекательность, оно теряет свою силу. Почему? Потому что сила Божья, действуя в нас, воспроизводя надежду, вдруг наполняет нас радостью, радостью и миром. Ну и Адвент, мы говорили, да, приход, надежда-то тут какая главная? Не то, что все будут здоровы, и все будут хорошо, и все остальное. Это вот как раз, наверное, мы не можем обещать людям в рамках нашей земной жизни. А это надежда, что самые серьезные проблемы наши решены в приходе Иисуса, в Его жизни, смерти, воскресении. И вот нам теперь только остается практиковать это. То есть, да, и самое-то главное, почему центральное, на что мы надеемся, что самая главная проблема смерти и зла в нашей жизни, вот этого нашего бессилия, эгоцентризма, вечной попытки, так сказать, вот эту надежду в себе там что-то воспроизводить и каким-то образом там над другим ее раздавать, что на самом деле нам не надо ничего этого делать, сколько подключиться, если так можно сказать, к Богу, который производит эту надежду. Пусть Бог, источник надежды, наполнит вас. Поэтому опять-опять нам необходимо спрашивать себя, собственно, кто ты, Господи, собственно, в моей жизни, да? Кто ты, Иисус, для меня в моей жизни? Кто ты в нашей жизни? И пусть все наши вот эти все красивые рождественские там открытки, подарки, все это светлое Рождество, мы тут много будем в этот период говорить об этом, это воплотится как-то в нашу повседневность как-то. Чтобы это был не просто эмоциональный настрой, который после Рождества пройдет, а мы вновь и вновь, вот, соединяясь с Богом, ну, обретали этот мир и радость, который не купишь за деньги, и он не во всех этих елках и все, что будет, что само по себе неплохо, праздник это замечательно, всегда нужно. Но опять и опять спрашивать себе, на что я надеюсь на самом деле, чему я доверяю, да, и что я люблю. Каждый день. Вот если мы просто себе даже это бы спрашивали к концу дня и честно бы оценивали свой день, а проверить очень просто. Куда ты дел свое время? О чем ты больше всего думал? Что наполняло твое сердце? Куда ты деваешь свою жизненную энергию? Жизнь твоя на что направлена? Вот там и ответ. На что ты надеешься? Что ты любишь? И чему ты доверяешь больше? То есть, что бы мы там ни говорили сами себе, а уж тем более другим в этом мире, мы можем быть достаточно, как вот это, да, священник, которое я прочитал. Маленький человек, который там сам на себя надеется, автономно живет. Или мы вновь и вновь спрашиваем себя, Господи, в чем Твоя воля сегодня для этого мира? Я хочу быть частью этой истории. Ну а воля Божья, она в радости и в мире. Это Он несет. И поэтому, когда мы пытаемся быть источником Божьего водительства для этого мира или Божьего благословения, то всегда спрашиваем себя только об одном. Каковы результаты нашего присутствия в этом мире? Ну, что несем? Там, человек с нами пообщался, или мы там что-то сделали. Это прибавило больше мира, радости в этом мире? Стало от этого или нет? Если нет, значит, не на то надеялись и доверяли не тому. Вот, а если да, то, наверное, ну, во-первых, только Бог это может до конца оценить. Мы сами не всегда это видим и понимаем. Может быть, иногда люди нам какую-то обратную связь могут дать, но в принципе. Поэтому быть человеком – это быть человеком надежды. Вот быть человеком любви и человеком веры. Это, собственно, и быть человеком. Да, и что нас отличает от животных? Вот что шимпанзе не умеет делать? Оно умное очень, конечно, и математика знает, и все остальное. Знаете, что они не могут делать? Задавать вопросы. Животные не могут задавать вопросы. Они очень умные, есть умнее нас, видят лучше, слышат лучше, задачи некоторые математические могут решить. Можно обучить всему, чему угодно. Задавать вопросы не умеют. Ни одно животное не может. Вот нам бы в этот рождественский период побольше бы вопросов себе задавать. В этом наша человечность. На что мы надеемся, чему мы на самом деле доверяем, что мы любим. Вот если эти вопросы нас будут сопровождать, так по-честному для себя, между мной и Богом, ну и желательно с кем-то еще в общине говорить, потому что здесь как раз Павел говорит это для общины и в общине, потому что вера, надежда, любовь реализуются в отношениях. Только так, с Богом, с собой и с другими. Это не что-то такое эксклюзивное, потому что если ты полон надежды, из тебя это будет куда-то изливаться, куда-то дальше, потому что тебе захочется поделиться ей. Надежда не для себя только. И вот благослови нас Бог к этим честным вопросам, чтобы мы не уподоблялись умным религиозным шимпанзе, которые все знают, выучили про адвент или еще там про что-то остальное, а вот как-то учились задавать вопросы. И каждый раз зажигая свет, да, вот там вчера читаю Евангелиана, и в последний месяц я нахожусь в Евангелиане, и вновь и вновь у него это свет, 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 свет. Я свет миру, я свет. У него вот это свет и тьма, он постоянно говорит о свете, постоянно говорит о свете. И вчера вопрос, ну, который я читал, вот он слепой, и вот его родители согрешили или он согрешил? И в оригинале там у нас не очень удачный перевод, он там типа слепой, чтобы вот у него там, чтобы на нем явились дела Божьи, как будто он ослеп для того, чтобы, ну, что он родился слепым, чтобы потом когда-нибудь Бог мог явить и так далее. В оригинале там все так сложно, и, скорее всего, смысл другой. Там неважно, почему он слепой, но в его жизни явится сила Божья. Понимаете, в чем дело? Это совершенно другой посыл. Мы хотим знать, почему проблема, а Господь как бы говорит, не пытайся понять, почему в мире есть зло, но прими силу Божию, которая тебя избавит от этого зла. Не, да? То есть, вот, то есть будь готов, в каком бы ты состоянии ни был, не столько объяснять себе, почему ты ослеп, а прими эту надежду, прими, что освобождение возможно, прими вот эту силу любви, силу вот этого ожидания освобождения, которое мы наполняемся каждое воскресенье, будем это делать. Поэтому давайте встанем, помолимся, поблагодарим Господа. Аминь.